Шановні радіослухачі, ми повертаємося до студії Радіо Марія, в котрій проходять вже третій день реколекції з єпископом Яном Собіла. І прийшов час до конференції, яку Владика вже підготував. І нагадаю, що сьогоднішні реколекції також проводяться на телеканалі Віковічного Слова і WTN, котрі транслюють, знову ж таки, сьогоднішню нашу подію. І тема сьогоднішньої конференції буде піднатхнена вчорашнім нашим слухачем, останній, який він був дзвінок, і, власне, єпископ назвав цю тему «Що потрібно робити, щоб сповідь була якісною?» І ми вже спраглі вашого слова, отче єпископе, будь ласка, передаю вам слово.
Слава Ісусу Христу! Слава! Я зібрав різні такі теми, які хотів сьогодні сказати, поділитися, і думав, як одним словом, двома словами можна назвати конференцію сьогоднішню, нашу останню. І вчора, коли почув дзвінок останній, Саша дзвонив, отець Ян, ви сказали, що нельзя делать, що не нужно делать, а я хочу услышать, що делать, що робити. Я подумав, ідеальна мисль, натхнення від Духа Святого пан Саша мав, що дійсно то, що я сьогодні хочу сказати, що робити на свята, що робити після сповіді, що робити в своєму житті, щоб можна було сказати, що я піддався під процес, який ми називаємо навернення. Тому що всі потребуємо навернення, і сповідь – це перед усім моє навернення. Що зробити? Я посповідався, і після сповіді, що мені ще зробити, щоб я дійсно став новою людиною, щоб Господь прийшов до мого серця чистого, що зробити, щоб Ісуса берегти в чистоті, свого серця, як мені бути з людьми, які мене оточують. Оце все я би хотів, щоб ми разом в тих роздумах останньої конференції пройшли. І перше, і дуже багато молоді, коли приходять на зустріч зі священником, просять, що робити, якщо я зробив гріх і хочу направити, відчуваю наслідки гріха. Я посповідався, но ощущаю, що много ран осталось на моєму серці, я зранив другого чоловіка. Що мені зробити, щоб вирівняти це все? Возможно ли вообще вирівняти? Помню, однажды я был на такой конференции, которую вели супружеские пары, и одна пара подошла и говорит так: мы обратились так очень глубоко уже в супружестве. Если бы мы сегодня познакомились, наше знакомство, наши встречи проходили бы совершенно в другом формате. Мы нарубали много дров. Мы считали так, что если я ее люблю, она меня любит, нет проблемы. Да, называют это грехом, но я не считаю, что это тяжелый грех, по крайней мере. Поэтому мы себе позволили на слишком много. Мы сделали много ошибок и ощущаем реально в нашей жизни, что эти грехи близости до шлюбу, они боком вылазят потом. У нас наш союз семейный был уже над пропастью. И мы вдвоем, когда начали говорить, увидели, что это лукавый дух, он сам бичует нас тем, на что нас раньше искушал. И теперь был вопрос, что нам сделать? Неужели уже невозможно вернуть ничего? Неужели мы испортили до такой степени все, что теперь только до конца жизни нужно ждать каких-то плохих событий и непрестанно стоять на грани распада семьи. И вдруг приходит нам мысль, чтобы поехать на духовные упражнения, на которых мы узнали, что выход есть. Есть пост, есть воздержание. И мы приняли вместе решение, что Из-за того, по той причине, что наши встречи до супружества, до венчания не были чистыми, что мы себе позволили на слишком много, теперь в определенные дни мы воздерживаемся. На Великий пост договариваемся, чтобы было воздержание, чтобы очистить и взять под контроль тело свое, чтобы показать прежде всего себе, что для меня Божья заповедь главнее. И я по ошибке своей думал, что Господь не сильно смотрит на меня, если я грешу в этой категории греха. То есть что сделать? Воздержание очень очищает отношения. Очень эти отношения семейной жизни очищают. Что сделать? Значит, договориться вместе и пройти путь воздержания. И здесь нужно, чтобы вдвоем договорились муж и жена на какой-то день, на какие-то дни, на какое-то время, чтобы возместить за те ошибки, которых мы допустились в приготовлении к супружеству. Очень важно есть также, чтобы молиться вместе. Знаю очень много семей, которые переживали различные кризисы и говорят так, что нам помогло? Помогло нам прежде всего то, что мы начали говорить очень много между собой и молиться. Каждый день мы молимся вместе. Если сильно замучены, хотя бы десяток розария, 5 минут. В воскресенье, свободный день, больше времени – молимся вечером дольше, полчаса. В мае молимся Литанию к Матери Божией, молимся на Розарии. И во время Рождества поем колядки, как молитву. И мы договорились так, что почетным дням муж ведет, по нечетным жена. И приходит одно время, выключаем телевизор, компьютер, все, детей приглашаем, и проходит молитва. В конце молитвы я мужу делаю знак креста и говорю, ты меня прости, я тебе прощаю и благословляю на вот эту ночь. И он говорит, и ты меня прости, может, что-то сказал не так, может, повел себя, какая-то реакция была, может, злой пришел и на тебя высказал все негативизмы, прости меня, и я тебя благословляю во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот этот жест благословления и вот это прости меня имеет огромную силу. И Иисус этим жестом всю паутину, которую лукавый дух приготавливает, чтобы запутать супругов, Иисус одним движением этого благословения удаляет. И даже если в течение дня были очень большие сложности, сейчас таких будных, неприятных ситуаций в семьях очень много. Очень большая напряженка с работой. Приходят злые домой, потому что зарплату задерживают. Все дорожает не по дням, а утром в магазине одни цены, вечером другие. Все считают, будет ли на то, чтобы заплатить за газ. В этом напряжении люди вынуждены жить, и оно тоже дает осадок очень неприятный. И очень легко на возбуждение, на реакцию неадекватную. Поэтому так важна есть общая молитва и благословение с прощением. И тоже, что делать? Вот это мы можем сделать. И нужно здесь перепрыгнуть через барьеру стыда. Бывает, что мы не стесняемся при близких, родных, при друзьях, например, сказать некрасивое слово, какой-то анекдот не сильно смешной, полудурацкий. Нам не стыдно. Стесняемся, например, при близких, при родных, при жене, при детях встать на колени и помолиться перед иконой. И здесь нужно перепрыгнуть вот эти все стыды, страхи. Аж как? Ну как? Я никогда не молился. Как я сегодня буду молиться? Как это? Как я начну? Как я? В церкви я перекрещусь. Но дома приблизно как-то не получается. Руки не складываются. Вот так. И что еще есть такое? Что лукавый дух умеет убрать стыд там, где он должен быть, так что я не стесняюсь нехорошее сделать, и дает мне стыд тогда, когда я не должен стесняться. Сделать красивый комплимент, красивое слово, помолиться. Тут ты должен постесняться, как ты выглядишь, это ненормально, не модно. Поэтому то, что я могу. Потом дальше найти людей, которые страдают по моей причине. В год милосердия, что робити, что я могу сделать? Постараться найти людей, которых я обидел. Может, кто-то из них перестал ходить в храм. Узнал, что я верующий, что я христианин, что хожу в храм независимо, православный, католический, в общину протестантскую, не имеет значения. Но я, как христианин, дал ему плохой пример. И он говорит, я больше туда не пойду. Даже если я там никогда не был, то и мои ноги там не будут. Если у них такие христиане, то до свидания. Найти людей, которым я дал плохой пример. Так как Иисус нас ищет. Мы виноваты, а Он идет и нас ищет. Иисус, будучи Сыном Божьим, без греха непорочный агнец, ищет меня, последнего грешника, среди самого большого грешника, ищет меня и с любовью приносит к Отцу Небесному. То почему бы и мне не искать человека, который может быть и по моей причине? Даже если я не чувствую себя виноватым, нужно искать его, чтобы он приобрел путь спасения. И нужно научиться тоже попросить прощения, даже если я не виноватый. Это очень важно. Мы бывает, как в аптеке работаем, такие весы. Ага, тут я не виноват. Но и тут я в этом плане не виноват ни в чем. То что я буду просить прощения? Он, я подожду, когда он созреет, когда у него разум появится. Иисус прощает мне, меня, и ждет меня, и ищет меня, хотя я согрешил. Я его обидел страшно, и обидел людей, но он все равно меня ищет. Отец Небесный, милосердный, высматривает, когда мой сын, моя дочь вернется ко мне, высматривает. И Папа Франциск говорит, нужно быть милосердным, как отец. Высматривать нужно. Где тот человек, который пропал? Мой ближний, мой брат, моя сестра, мой сотрудник, мой сосед, моя подруга, мой сотрудник на работе. Где они? Почему так долго я с ними работаю, учусь, живу рядом, а их нету при Иисусе? То значит, что-то причина во мне. И поэтому найти людей, которые страдают, возможно, по моей причине. Милостыня. Милостыня. Найти людей, которые нуждаются. Очень важный момент, потому что хотим милостыней закрыть множество грехов, и Бог дает нам такую возможность. И бывает, чтобы побыстрее и попроще было, кто-то идет в переходе подземном, просит денег, а на, там, гривна есть в кармане, держи. Нужно людей искать нуждающихся среди твоих близких, среди соседей. Идешь в супермаркет, глянь краем глаза, увидишь бабушку, которая портмоне вытянула и купила четвертинку хлеба, кусочек сливочного масла и огурчик кишеный, один замотанный в кульке. И считает по 25 копеек, по 5 копеек. И еле-еле ей хватило. Знаешь, что у нее, она это себе купила, это последнее пропитание. Здівай какой-то жест, так, чтобы права твоя рука не знала, что делает лева. Такому человеку помочь. Дискретно, с любовью, чтобы не смущать, оказать помощь. Особенно сегодня хочу попросить тех, которые имеют на совести грехи, связанные с имуществом государственным, которые захватили хитростью своей, заработали большие деньги. Апостол Матфей из великим святым. Это был олигарх, мытник. Денег у него было во. Потому что что хотел, то делал. Был неподконтрольным человеком. Передавал то, что собрал в так званую общагу, то значит в Рим. И мог с этой общаги драпнуть сколько ему хотелось. Без ограничений. Драпнул много, потому что был готов даже вчетверо воздавать тем, которых обидел. Но он это хотел сделать. И нужно нам молиться, с любовью молиться, чтобы и наши олигархи увидели, что они могут стать святыми. Они могут наполнить бюджет, могут сделать очень много. Что робити, что мне сделать? Отдай. Оставь себе на жизнь, чтобы тебе хватило. Остальное отдай для людей. И Бог тебя простит и очистит. И будешь спасен, будешь иметь жизнь вечную. И будешь легко ходить по этой земле, так как наш Господь такой был легкий, по этой Палестине шел так легко, мешка не тянул за собою, не переживал, а я там, может, где-то что-то оставил, там охраняют, не охраняют, вернусь, оно будет лежать или не будет. Все на себе имел, одежду, одни сандалии, и счастье раздает столько всем нам и учит нас, что только это есть путь счастливой жизни на земле и когда-то на небесах. Поэтому молитва с любовью о обращении тех, которые имеют много денег, уже сами они видят, что эти деньги счастья не дают. Чем побыстрее раздать бедным, наполнить наш бедный бюджет, чтобы Украина заработала, и народ будет молиться, и душа будет спасена, и радости на всю вечность очень много. Есть такое искушение, чтобы ожидать на то, что я после исповеди возвращаюсь домой, и я хочу ожидать, ожидаю, чтобы мир изменился. У меня настроение, я ощущаю, что грехи прощены, и теперь мне кажется, я приду домой, будет все новое. Но это все новое я еще не понимаю должным образом. Я хочу, чтобы все изменились, чтобы все стали новыми, чтобы по-новому ко мне обращались, чтобы никто меня не дразнил. Я ожидаю теперь обращения от других, хорошего отношения ко мне. Чтобы помнить во время, как я возвращаюсь после исповеди домой, что я должен новыми глазами посмотреть на всех близких. Может быть, в моем доме будет обстановка еще хуже. Лукавый после исповеди хочет показать, что это все не имело смысла никакого. Ты возвращаешься домой на возвышенности, а там мины выражения лица не самые радостные. Потому что ты был на исповеди, не они. И от них не ожидай радостного изменения. Поэтому это очень важный момент, чтобы не нервировало нас то, что окружение не изменилось. Оно со временем изменится. Я возвращаюсь домой новым человеком. Я должен просить у Бога силы, воли и терпения, чтобы выдержать. Раньше не мог выдержать чьего-то характера, поведения, привычек, то, что все положено не на своем месте, все меня раздражало. А теперь говорю: Господи, Ты меня простил, и я буду прощать. Я буду спокойно относиться. Поэтому, даже если обстоятельства еще бы усложнились, я буду терпеливо ожидать, пока ты сам достучишься до сердца человеческого. Братья и сестры, очень важный момент после исповеди, чтобы мы умели увидеть в каждом человеке моего родного брата. Абсолютно в каждом человеке. Каждый человек – это мой родной брат. После исповеди должно вот это произойти. Это будет огромная помощь тебе в жизни, если даже в неверующем увидишь, что это твой родной брат. Переживать за спасение каждого человека, так как это был бы твой родной брат, родная сестра. Даже если он ничего пока на сегодняшний день общего с Богом не имеет. Чтобы я увидел, что и этот человек должен однажды быть на небесах. Я все готов сделать, чтобы ему помочь. Поэтому здесь прикасаемся к теме, что я могу сделать. Я могу не осуждать. Никого мне нельзя осуждать. Потому что Отец Небесный простил такое множество моих грехов. Поэтому я никого осуждать не буду. Буду просить милосердного Отца, чтобы он помиловал всех людей, так как однажды, как сегодня в исповеди, помиловал меня. Братья и сестры, святой Максимилиан Мария Кольбе в Аушвиц показал нам, что нету таких обстоятельств, в которых я не мог бы быть святым. Потому что бывает есть искушение. А сейчас такие сложные времена. Было бы все стабильно, у меня была бы работа, была бы машина, была бы хорошая семья, то была бы и молитва, и поведение приличное, и все остальное. Лукавый обманывает нас. На самом деле нету таких сложных обстоятельств, которые сделали бы путь твоей жизни невозможным для святости. Нету таких обстоятельств. Святой Максимилиан Мария Кольбе показал нам, что и в Аушвиц, в Освенциме, когда вокруг смерть, когда вокруг злоба, ненависть, он стал святым, он отдал себя за другого человека. И когда был в бункере голодания смертного, не проклинал никого. Сегодня тоже хочу прикоснуться, что делать в плане политики у нас. Не проклинать никого. Проклятие усиливает силу зла. Абсолютно проклятие ничего не останавливает, никакой войны оно не останавливает и не решает никаких вопросов. Проклятие дает силу тому, кто идет с негативизмом. Этого зла становится еще больше, оно примножается моим проклятием. Если мне покажется, что я прокляну, то я его испугаю и подниму в народе общий негативизм, то я ошибаюсь. Не может быть ничего хорошего зерна, которым является проклятие. Со зла добрых плодов, но никак не будет. Если нам кажется, что мы проклятием, высказыванием вульгарных слов в адрес людей, которые виноваты в кризисе и в войне, то мы ошибаемся. Дорогие братья и сестры, еще один вопрос хотел я поднять. Мое хождение в церковь. Что делать? Как ходить в церковь? Перед большими праздниками, перед Рождеством, перед Пасхой, jeśli ważne zabytie w Twoim domie, jeśli ważna liturgia dla Ciebie, łukawy тогда создает очень неприятную ситуацию. Чтобы уничтожить духовное настроение, чтобы тебе не хотелось ни в какую церковь идти. Бывает, что какой-то предмет лежит не на своем месте. Кто-то положил твои очки не тут, а они должны лежать вот тут. А они не положили тут. И тебе это знервировало. А почему лежать вот здесь? Я положил вас здесь. И уже вторая сторона разозленная. И лишнее слово. А что тебе так? Это принципиально? Оно принципиально. То сам себе положи на место там, куда ты хотел. И слово за слово, слово за слово. И нервы. Идем так в церковь. Пока мы пришли в церковь, еще там кипит. Потому что кто-то другой вообще не пойдет в церковь, разозлился и выматюкал меня еще на дорогу. И пока я немножко оттаял, то литургия закончилась. И то множество благодати, которое Бог хотел мне дать, я не принял, потому что я был сжатый, мое сердце было закрыто. Я еще полон злобы выяснил себе, как это все возможно. И лукавому удалось меня обанкротить. Я должен стать очень богатым во время литургии, а он меня обанкротил. Или иду в церковь, но так мне не хочется. Если бы это не был грех тяжелый, то я бы не пошел. Но иду, ну, конечно, вот я до последнего сижу в доме, выхожу так на стык, чтобы лишь бы успеть. И прихожу немножко с опозданием, ничего страшного. Был на службе, был. Иисус, то видит мое сердце. Литургия восточная красиво называется Иисуса сердцеведец. Он знает мое сердце, он ве, он знает, что есть в моем сердце. Представь себе, что ты видишь человека, который идет к тебе на день рождения, и идет только для того, чтобы хаечку себе поставить, потому что ты была у него. И еще, может, до какой подруги мне надоедет. Так не хочется, но пойду, потому что она была у меня, припрется опять потом через полгода ко мне, но то и я пойду. И вот еще и подарок надо. И представь себе, что этот человек это слышит, что ты это слышишь. И Иисус слышит мое сердце. Слышит мои намерения, видит. Если я вот так иду на службу, потому что надо, потому что если нет, то грех, але я лучше бы не пошел, Иисус это все видит, этот процесс негодования моего сердца. И потом ожидаем больших плодов. Апостол говорит, молитесь, не получаете, потому что плохо молитесь. Вот с таким наставлением внутренним, которое видит Господь, мы ему не сильно нравимся, мы не радуем его, мы оскорбляем его. Поэтому так важно, если я иду в церковь, очень нужно держать эмоции. Лукавый ждет, чтобы действительно я прокомментировал вот эти очки. А я не прокомментирую, что мне сделать? Я промолчу. Действительно, провокационный какой-то момент есть в моем доме. Я промолчу, проглочу в себе, Господи, помоги мне не сделать никакого комментария на эту тему. Уже победа Бога. Мысль просыпаюсь, я бы сегодня так поспал, а то надо на службу. Нет, это от лукавого. Как это не надо? Я пойду еще быстрее. Я приду за полчаса на розарий в храм. Это есть победа Бога. Иисус это видит, что лукавый хотел обработать твое сердце, но ты не поддался, пришел с радостью еще раньше, помолился и обдаривает тебе большим мешком благодати, подарков духовных, потому что видит Иисус реальную борьбу за твое соединение с Ним во время святой литургии. Уметь простить, красиво уметь простить. Кто-то приходит, просит прощения, но можно это так сделать, Ну ладно, прощаю, да, что... Но из этого, конечно, ответ был. Хайка есть. Красиво простить, что действительно пришел человек, который виноват был передо мною, и я хочу показать ему всем сердцем, что я как бы ожидал, действительно, как милосердный отец, что ничего страшного не случилось. Я забыл даже, он прощает, прости меня, ничего страшного, давай, может, чай, может, кофе, может, то красиво, так с энтузиазмом, с радостью уметь прощать. Также уметь красиво просить о прощении. И здесь очень такой совет, очень помогает в жизни. Просить прощения, даже если ты не виноват ни в чем. Есть такие ситуации, что возник конфликт. Два человека конфликтуют. Бывает, что на пустом месте лукавый создал конфликтную ситуацию. Разгорелся конфликт, скандал, обида. И ты знаешь, что ты не дал повода даже до такого маленького. Ты ни в чем абсолютно не виноват. И так реально просматриваешь ситуацию, что действительно человек повел себя неадекватно. И потом еще на тебя звали всю вину. А смотри, ты через тебя. Но ты знаешь, что произошло, что малейшей твоей вины не было и нету. И теперь проходит время, а он убежден, что ты виноват, хотя ты не виноват на самом деле. И так званые тихие дни. Нет желания встретиться, нет желания разговаривать. Никакого желания видеть этого человека нету. И в год милосердия Иисус хочет, чтобы мы стали похожими на Него. Он ни в чем не виноват, непорочный агнец. Ходит по горам, по колючкам, по кустам, ищет меня. Я был виноват, я согрешил, я обидел Бога. А он ходит, ищет, берет меня на плечи и несет еще меня, грязного от грехов, несет, потому что любит меня, переживает за меня. Я должен быть похожим, то есть уметь попросить прощения у человека, перед которым ты не виноват. Ради того, чтобы был мир, и, возможно, вот этим тем, что ты просишь прощения, открываешь человеку дорогу спасения. Да? Ты не виноват. Вот этот человек влез в твою жизнь и сделал хака такого, хачок. И он должен отпустить, потому что он вот это сделал, этот жест. Но если видишь, что он некоторых вещей не понимает, а тебя Господь уже пригласил на путь спасения, и ты многое знаешь, ты читаешь Евангелие, ты сделай вот так. Хотя ты ни в чем не виноват. И закончится конфликт. Поэтому мы должны быть очень похожи на Отца Небесного, даже если ты не виноват ни в чем, а человек провинился, и ты очень сильно. Поведи себе, как будто ты был виноват. Даже если он скажет, видишь, я знал, что ты придешь попросить прощения. И тут может так вскипеть, но то я через себя прыгнул, я пришел попросить у него прощения, хотя я не виноват, а он еще это использовал, видишь, какой ты. А я знал, что когда-то совесть у тебя проснется, а ты знаешь, что ты чист. И в этот момент скажи, Господи, благодарю, сработало. И только улыбка, да. Главное, что мы будем опять дружить. Да, главное, что Господь побеждает. Мы должны быть сейчас, в этот год милосердия, настроены даже на любые унижения, на любые испытания. Лишь бы примириться с людьми, как ответ на наше примирение с Богом. Плодом, что мне делать? Что мне делать после исповеди? Примириться с людьми. Потому что Отец Небесный столько мне простил. що я готов тепер підходити к кожному чоловіку, ко всім людям, навіть к тим, яких я вважав самими противними в моїй житті, і просити прощення, поцілувати в руку за те, що дійсно є шанс почати нормальні відносини з людьми, як благодарність Богу за Його прощення. Поэтому просить прощения, даже если не, в кавычках, не за что. Дорогие братья и сестры, завтра в такое время многие из нас будут уже вкушать вигилийную вечерю, сочельник, свят вечер. Традиция христианская подсказывает нам, чтобы собираться в семейном круге. Так как мы есть, вдвоем, то вдвоем, троем, то троем, чтобы пригласить на вечерю вигилийную близких, родных, может, одиноких, про которых мы знаем, что для этого человека Рождество очень дорогое, праздник, которого этот человек ожидает, он верующий, а ему не с кем встретить. Поставь еще одну тарелку лишнюю на столе для этого человека. Господь придет тогда к тебе, в лице этого человека. Даже если он, может, некорректно будет себя вести, может, не сильно воспитанный, может, спасибо не скажет. Это не имеет значения. Спонтанность твоего сердца будет награждена из неба. Реально Иисус, спрятанный под кожей этого человека, придет в твой дом. Поэтому собираемся как на праздник, так как идем в храм, одеваем всегда самые красивые вещи. У моего папы покойного были штаны кощельные, церковные. Он их одевал только на службу. Возвращался, переодевал их, вешал в шкаф, они висели на службу были. То идем на службу красиво. И в этот вечер вигилийный тоже мы должны одеться красиво. Хотя никуда не идем, мы в домах наших. Потом пойдем на литургию. Скатерть на стол белую. Приготавливаем пищу. Традиционно 12 блюд. Но не обязательно, потому что можно и 2-3 блюда. Главное, чтобы мы собрались. У нас мы в нашем доме родительском, это была более бедная семья, мы всегда, мама, там 12 блюд. Да, посчитай, хорошо, у нас тоже, считай, хлеб, соль, вот перец есть, вот видишь, вот тут огурцы, ты насчитаешь больше, чем 12. То есть главное, чтобы была праздничная обстановка. Вот этот стол должен напоминать нам алтарь. Обстановка в твоей квартире, в твоем доме должна напоминать храм. Начинаем с чтения Евангелия от Луки, 2 глава. Потом берем оплаток в руки, подходим друг к другу, муж жене, жена к мужу, к детям, преломливаем себя оплатком, высказываем желания, просим прощения за все грехи, за обиды, так само к детям, дети к родителям. Когда мы обошлись все, друг к другу подошли, тогда молимся ангел Господень, это есть молитва, в которой мы особенно почитаем воплощение Сына Божьего, и потом садимся за праздничный стол, чтобы в такой праздничной обстановке вкушать вигилийную вечерю, сочельник, в честь Рождества нашего Бога. Было бы хорошо, чтобы послезавтра, в пятницу, никакой верующий не подумал идти в школу, на работу. Это праздник рождения нашего Бога. Пусть начальник немножко позлится 2 дня, но ты не иди в храм, потому что если у тебя есть день рождения или что-то важное в твоей семье, ты умеешь за свой счет там, отпроситься каким-то... Миллион способов, чтобы не пойти. А просто даже открыто скажи, я верующий, мы празднуем 25 декабря, и я не пришел. Даже я сказать заранее, завтра, скажи, и в пятницу меня нету. А что это значит? Что я обозначаю нету? Ну, нету у меня праздник моего Бога, Иисуса, рождения. И не приду. Потому что даже для нашего завода, для нашего предприятия будет плохо, если я приду. Господь обидится, благословения не будет, если я припрусь на работу в праздник. Но то лучше не приходи подальше. Вот. Он поймет и освободит. Но нужно иметь отвагу попросить, отпроситься на этот день, чтобы никакой христианин, который себя уважает, в этот день не вздумал идти на работу. Это касается учителей. Тоже дети будут иметь полные штаны радости, если пани не пришла на занятия и отпустят их раньше. Ничего страшного не произойдет. И поэтому, да-да, дети радуются. Я помню сам, как учителя какого-то не было, сколько мы радовались, что какое-то занятие пройдет и быстрее домой. В пятницу такой праздник, и мы его начнем уже завтра вечером, что действительно это должна быть радость. Должна быть радость. Уже сегодня нужно вечером помолиться о том, чтобы завтра мой начальник правильно меня понял, когда буду ему говорить. Даже скажи, вот читал такой епископ, троху чудак, реколекции по радио Мария, и сказал, чтобы я в пятницу не шел на работу. Не знаю, пане начальнику, мне этого епископа послушаться или нет. Прошу всех начальников, чтобы вам ответили, послушаться его. Пусть будет по его. Поэтому, братья и сестры, вигилия. Вигилия – атмосфера радостна. Лукавый захочет тоже испортить. Перед вигилией много молчим, не замечаем многих вещей, чтобы додержаться до вигилии, а потом уже будет гораздо проще. И хочу вам еще на эти сложные времена, потому что в этом году это вигилия, Рождество, в сложной обстановке, как бы ни смотреть, война. Гибнут люди, многие, только в Запорожье 75 тысяч беженцев. Многие не имеют своей квартиры, своего дома, убежали без средств на существование, живут у кого-то. Уже многим людям это не нравится, думают, а зачем я их принял. Они это ощущают, им дискомфортно. Много людей действительно в сложной обстановке. На эти сложные времена Господь дает нам устами одного из отцов церкви совет, а конкретнее четыре слова, четыре совета на сложные времена. И хочу, как пожелания мои на Рождество, не знаю еще, когда-то увидимся здесь, услышимся, может, нет, может, это последний мой визит здесь, мы не знаем, что будет завтра с нами, доживем ли до следующего года. И эти четыре слова пожелания на сложные времена: молитва, молчание, труд и четвертая улыбка. Когда очень сложно, нужно иметь время на молитву. Во время молитвы решаются многие вопросы. Сами. Святой Иоанн Павел II говорит, если были сложности в епархии, я собирал священников, ехал в Кальварию, мы много молились, и все как само собой решались все вопросы. Молчание. Сейчас надо много молчать, потому что что бы ни сказал, и так кто-то будет недоволен. Люди имеют разные мнения, разные точки зрения. Убеждать людей нет смысла, потому что и мы сами видим, что и то, что нам вчера казалось правотой, мы видим сегодня это совершенно в другом плане. И мы даже удивляемся, как мы могли так поддаться под такие обещания. Поэтому нужно молчать. Молиться, молчать очень помогает труд, работа, только не в воскресенье, не в праздник. То есть молитва, молчание, труд и улыбка. Даже если тебе очень грустно, больно, сложно, много проблем, улыбнись, на работе улыбнись. Даже если видишь, что человек грустный идет по улице, со злобой на тебя посмотрел, улыбнись к нему. Это будет улыбка Иисуса через твое лицо. Это улыбка Бога, который хочет нас всех поднять. И желаю вам всех нужных благодатей для того, чтобы вы могли унаследовать радость вечную в Царстве нашего Бога. И последнее, что хотел бы сказать, даже если вы все забудете о том, что я говорю, то не страшно. Запомните только одно из этих реколлекций. Часто исповедь и молитва. Что бы в жизни ни было, как бы тебе сложно ни было, часто исповедь. Чем почаще исповедуйся и много молись, а все остальное сделает Бог. Будешь часто молиться и часто исповедоваться, позволяешь Богу действовать в твоей жизни, Он тебя вытащит за уши с любой ямы, с любого кризиса, с депрессии, со сложной ситуации. И этого вам желаю на всю вашу жизнь. Амінь.
Отож, шановні слухачі Радіо Марія, також і телеглядачі телеканалу Віковічного Слова, закінчилася в нас конференція отця єпископа Яна Собіло, і пропоную за 2 хвилини зустрітися знову ж таки в прямому ефірі і підготувати тим часом запитання стосовно сьогоднішньої теми, тому до зустрічі за мить. Тож ми повертаємося до студії. Нагадаю, що в нас тривають адвентові реколекції в спільному проєкті «Радіо Марія» і телеканал «Віковічного слова» і WTN. Ми прослухали конференцію отця єпископа Яна Собіло. І зараз є така феноменальна можливість задати нашому архіпастору запитання. В нас є вже, я так розумію, один із студії. І також одне запитання. І також нагадаю для слухачів номера телефонів, для того, щоб можна було зателефонувати до нас. Отож, міські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Єпископ з радістю дасть відповідь. І спочатку запитання зі студії.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Спасибо, екселенція, за тормозок такий хороший. На долгое время мы говорили вчера о Западе Божьем, что соблюдать и на исповедь идти. И сегодня я услышал ответ, что надо как-то более быть терпеливее, молчать и чтобы не провоцировать дальше. А что-то мне не хватает понять, что когда идет обман, нарушает все заповеди Божии, автоматически для меня, когда обманываю, уже нарушал все остальные. А как быть сейчас, что вы можете нам сказать, когда живем и по кругом обман, как можно отдавать свидетельство правильно, как вести себя, потому что я иду, я знаю, что эта дорога, она правильна, а я в эту дорогу хотя чтобы на силе поворачивать в другое место. А как мне быть?
Прежде всего, не позволить, чтобы пришло искушение, что я могу все исправить и всех. Обман всего мира, всех окружающих. Моя задача – избавиться от обмана, который есть во мне. Потому что если меня будет задевать обман многих людей, или целой системы политической, тогда я буду парализован. Я должен увидеть, что я могу. Что главное, чтобы я сам себя не обманул и других, даже если меня все будут обманывать. Был такой кардинал в Польше, кардинал Стефан Вышинский, и он говорил так часто к молодежи. Молодежь очень любила его спрашивать о советах. И он им говорит: даже если все будут вас обманывать и подведут, вы доверяйте. Вы доверяйте людям, даже если они вас обманывают. Потому что если недоверие будет, то потом человек появится, который тебя не обманет, а ты с подозрением будешь к нему, да? То значит, нужно себе позволить, чтобы меня обманули. Помню тоже ректора университета Люблинского, который я заканчивал, и он говорит так к нам, будущим священникам: помогай людям, будучи настоятелем, викарием, священником в приходе, даже если тебя будут постоянно обманывать. Лучше, чтобы 100 раз тебя обманули, когда приходит человек и говорит: так, отец, там помоги на билет, меня там обокрали, да, и вот там мне нужно ехать из Запорожья, там, в Миколаев, дайте на билет. А ему надо не на билет, а на пивку. А может вдруг на билет. Я проверить сложно, потому что некоторые врут как по нотам. Так красиво распишут ситуацию, что не только хочется дать ему на билет, а еще и плакать вместе с ним, как он несчастливый. И я теперь могу усомниться, с подозрениями отнестись к нему или позволить даже, чтобы меня обманул. Надеюсь, что он говорит правду. Если даже обману его вопрос, буду молиться о его обращении. То значит, позволить себе даже обмануть. Смотрите на Иисуса Христа. Он знал, кем есть Юда Искариотский. Он знал, что он крадет гроши, деньги из ящика на пожертвование. Люди бросали для апостолов. Иисус не пользовался лошадями. Тогда тоже были лошади, можно было перемещаться. Иисус с апостолами пешком. Бывало голодным, что апостолы терли колосья, чтобы покушать. Имели ящик на пожертвование, Юда из этого ящика там для себя прятал. Иисус это знал. Он, и как Бог, он это знал. Смотрите, ни разу никому ничего не сказал. Он ждал на его обращение. Так самое, как ждет на обращение мое, твое, всех нас. Да? С любовью нас терпит во многих других наших грехах. Поэтому Иисус нас призывает к доверии даже к тем людям, которые, возможно, нас обманывают, чтобы дать человеку все равно шанс.
Спасибо.
Пожалуйста. Дякуємо цю епископу за відповідь. І в нас є на зв'язку слухач, який також має своє запитання. Запрошуємо, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Навіть якщо от людини попросив вибачення, да? І вона не, ну, не хоче з тобою розмовляти, чи це якісь є питання. От як поступати?
Навіть як ця людина не хоче розмовляти, і говорить: я все одно не хочу тебе чути, мені твої вибачення не потрібні. Ви виповнили свій обов'язок перед Христом. Господь бачить то, що ви могли, ви зробили. І потім опять усмішка, улыбка в сторону этой людины: я вас все равно уважаю, буду за вас молитися, ви мене, будь ласка, все одно вибачайте, я про вас буду тільки добре думати. То значить, гарно відійти і запевнити цю людину про добру, про неї пам'ять.
Дякуємо за відповідь. Маємо також ще одне запитання зі студії. Будь ласка, запрошуємо.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отець єпископ, хочу задати таке питання. Ви говорили, що потрібно молитись, мовчати, працювати так і посміхатись.
Так.
Власне, хочу, щоб більш роз'яснили мені, як жінці, і, зокрема, всім, що значить більше мовчати. Ну, власне, чи в всіх ситуаціях потрібно мовчати, і як саме, ну, вправлятися?
Тот же кардинал Вишинський, которого я нагадав, що говорив до молоді, що треба довіряти всім. Кардинал Вишинський також часто говорив молоді, я як єпископ, як людина, як кардинал, можу вам сказати одне. Я не жалію тільки тих слів, котрих я не сказав. То значить, дуже багато біди ми на своїй шкіраки маємо, на своїй житті, із-за слов. Буває одне слово лишнє. Чоловік ніколи не жалеє, що чого-то не сказав. Тому, особливо зараз, коли дуже запутана ситуація і політична, і економічна, і совершенно різні мнення в домах наших теж є. Я знаю такі ситуації, що розводяться, подали в суд на розвод, потому что муж есть посторонний одной, жена по другой. Настолько заогненные ситуации, она смотрит по телевидению русские программы, он только украинские, ссоры, ненужные слова, обиды, а ты такой всякой, а ты такая всяка, что лукавому духу удается даже их развести. Людей, которые жили в очень хорошей, благополучной семье, у которых до момента кризиса политического, этой войны, не было других причин. Лишние слова. Поэтому спасибо за вопрос, то я добавлю еще до молчания, добавлю, что хорошо, если сейчас поменьше смотреть новости. Потому что один пастор протестантский говорит мне, Ян, знаешь, я в моей пастве сказал, так, ребята, 2 недели не смотрим новости. Люди пришли через 2 тижня на богослужение к ним и говорят, благодарим пастора нашего, потому что аж прояснило в голове, а то мы каждые полчаса на 5-й канал переключаем там, а что там нового, то... Кипеж в голове ужасно. Мы отдохнули, и у нас просветление в мозгах. Поэтому это молчание, это также и есть вопрос, чтобы дать себе отдохнуть, особенно теперь на праздники, от политических вопросов. Придут гости, и есть искушение затронуть какую-то тему. Я предупреждаю, сейчас очень многие заканчивают общие встречи ругнёй, и до свидания, мне ничего не надо, шапка я пол, и я пошел домой. Да? И больше мои ноги тут не... Вы меня не уважаете, и до свидания. Лучше уходить от этих тем, не затрагивать. Даже если кто-то начинает, притворяйся, что ты не слышишь, что уши заложили, так как у меня в эти дни после антибиотиков уши заложены, так и ты притворяешься, что не слышно, я ничего не понимаю. Не розбираюсь. Вот это молчание спасает нас реально в таких конкретных ситуациях.
Продовжуємо приймати запитання від наших слухачів. І наступний слухач вже в ефірі. Будь ласка. Будь ласка, ваше запитання.
Алло.
Просимо.
Пані Розалія Вінничина, вітаю вас, отче єпископи. У мене таке питання. Якщо, наприклад, людина до сповіді, до причастя, і йде до костюла з цього, що відкриті двері милосердя. А якщо інші костюли не відкриті двері милосердя?
Угу. Головне, що ця людина йде до храму, до костюлу, в якому приймає причастя, і як, що вона помолиться в намірах Святішого Отця. Що то значить молитися в намірах Святішого Отця? До папи дзвоняться всього міра. Наприклад, в Африці десь там криза політична, християн вирізали, пол села мусульмані вирізали. Тут же телефон до Святішого Отця, помолитесь, тому що всіх нас виріжуть. І папа йде в капліцу, і він молиться. І тут же весь мир, який молиться в намірах Святішого Отця, зразу автоматично молиться за це село в Африці, щоб Господь так управив, щоб не вирізали всіх християн. Там наводнення, угроза, що ще пів метра підніметься вода, затопить село. Папа молиться за них, бо йому дзвонять зразу. Тут же всі, які моляться в намірах Святішого Отця, моляться, не знаючи про те, щоб вода не піднялась, щоб Бог уберег населення, яке там живе. То значить, коли ви помолитесь після причастя в любом храмі, в намірах Святішого Отця, і у вас нет ніякого прив'язання до гріха, то Господь дає нам можливість пережити дар такої індульгенції. А ті храми, які мають таку привілегію, добре, щоб ми посещали хоча б по можливостям, час від часу, коли дозволяє нам на це розстояння, присутствие в городе или в районе, в котором такий храм находится.
Екселенція, ви згадали були у своїй конференції про історію блудного сина і милосердного батька, котрий його прийняв. Тобто ми не бачимо ніякої компенсації від сина, він просто приходить. Єдине, що він зробив від себе, це бажання повернутися до батьківського дому, там, де він був, де йому було добре. Тут же ж йому є перстень, тут йому є плащ, котрі там мають свою властиву символіку. Але бачимо матір церкву, котра для того, щоб нам гріхи простилися, пропонує там із катехизму деякі умови. Десь трошки не співпадаю, ну, в моєму розумінні щось.
Ці умови, так. Ці умови – це кроки. Це блудний син, отець його висматривати. Де мій син? Він пішов, розтратив маєток мій. Але що там для отця син головний? Він вже не переживає за маєток, що деньги його з блудницями потратив. Отець чекає сина, тому що він його любить. Хоча причинив болі отцу дуже багато. Он его высматривает, и вот эти все умовы, про которые, это и шаги сына. Ему ничего больше не нужно, только идти в сторону отца. Да, например, до исповеди, вчера мы говорили, 5 шагов. Испыт сумления, первый шаг. Потом сожаление о грехах, второй шаг. Постановление больше не грешить, третий шаг. Искренняя исповедь, четвертый шаг. И пятый шаг, удовлетворение Богу и ближнему. Да? То эти 5 шагов, чтобы дойти до Иисуса, до Отца, который меня принимает в свои объятия. И в индульгенции так само, это все шаги, то все возможно. Бог не требует от сына, чтобы он там прыгал, чтобы стал рекордсменом мира в прыжке через заборы. Не, говорит, ты не, через заборы не прыгай, иди дорогой, только иди до меня. То эти условия для того, щоб отримати індульгенцію, це дуже прості условия. Нічого не треба там особливо пригати, не треба. Просто мої кроки, шаги в сторону милосердного Отця, який нагороджує бажання мого серця отримати всі ласки.
Дякую за пояснення. Приймаємо слухача, який вже є з нами на зв'язку. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Єпископ Ян, Кам'янець-Подільська, вас турбує, ваша прихожанка з Запоріжжя.
О, привіт!
Я дуже вдячна вам за те, що ви мене привели до віри, до Бога. Я викладаю в університеті, даю тепло, роблю добро, все повертається. Але є прохання, приїжджайте в Кам'янець-Подільський.
Як буде змога, приїду. Дякую за запрошення.
Дякую вам ще раз.
Це перші мої кроки в Україні в 91-му році були, власне, в Кам'янець-Подільську. Я там приїхав до єпископа Яна Ольшанського. якого я бачу як майбутнього святого великого на Україні. Це великий єпископ, святий. Ті, які його знають, будуть згідні зі мною. Це була людина, яка була пропитана молитвою і великою любов'ю до людей. Я пам'ятаю, тому що я був після Яна Ольшанського єпископа в Маниківцях 2 роки настоятелем. І мені прийшло сходити по урядам, по кабінетам в районі, в області, які посещав єпископ Ян за совєтської власті, коли прислідували храм. І я бачу тих людей, які його пам'ятали, і кажуть так: «Отець, ми пам'ятаємо єпископа Яна Ольшанського, яка це була людина повна любові. Ми йому дуже поганого зробили, ми його переслідували, ми відносились до нього некоректно, а він завжди приходив до нас і дивився на нас так, як ми то були б самі ліпші друзі для нього. З такою любов'ю він дивився. І коли став єпископом, прийшли нові времена, він ніколи ні півслова не сказав, що а ви там коли щось там проти мене. Так, як ми були б самими лучшими друзями. Я сьогодні, коли розмішляю над тайною Божого милосердя, рік милосердя, то я бачу в єпископі Яні Ольшанському, що він був дуже подібний до милосердного отця в своєму служінні там на Поділлі.
Дякуємо. Отже, є в нас запитання зі студії. Будь ласка, озвучте.
Слава Христу.
Навіки слава.
Я хотіла сьогодні тронути такі теми. Прозвучало сьогодні під час конференції, що ми повинні ставитися до кожного, як до свого рідного брата. Отож, проблема може бути в цьому, що як це так? Я подивлюся, не знаю, в метро, на дорозі, десь там, в куточку якомусь в селі, і подивлюся, це мій брат, це не подібний до мого брата, і я, звичайно, це кличе, щоб я ставилася з любов'ю. Не зможу, я не вмію, я просто не маю стільки сили, щоб до нього ставитися, як до мого брата. Що ви порадили? Як це витягнути руку, сказати слово або помовчати в деяких ситуаціях, щоб дійсно він зрозумів, що мої відносини до нього, як до мого брата.
Мені лично помогло однажды в тому, щоб ці бар'єри перепрыгнути, то, що я собі представляв, що я попав в ситуацію, де нет людей, да? Где-то мне в таком месте, что я один. Не с кем поговорить, нет помощника ни в чем. Я один. И попадается один человек на горизонте. Да, он будет для меня так ценный, как родной брат. Представьте себе, только вокруг пустота, там животные, земля. И вдруг человек, после долгого времени, человек появляется на горизонте. Какое было бы желание, да, и тогда будем на него смотреть с ожиданием большим и с любовью, даже если это человек, который имеет совершенно другие убеждения, идеовые, политические, религиозные, даже в другом плане сформированные, даже если это будет, например, мусульманин. Да, и тут я вижу, але это человек. В отношении к мусульманам мы должны тоже, кто-то мне задал вопрос не так давно в Запорожье, а что будет, если мусульманин, он думает 100%, что он верующий, что он правильно верует, а что с ним будет, если он умрет, если он старался выполнять так, как Коран учит, и как он будет? Иисус оправдает, Иисус его оправдает. Мусульманин, если он считал всю жизнь, что он правильно верует, потому что ему тоже показали неправильный образ христианства с маленького. Ему в доме говорили, что христиане – это враги, это неверные, это плохое. Ты только правильно веруешь. И он с маленького рос в этом действительно убежден, что это правда. И умирает. И для него сюрприз, что его оправдывает Иисус Христос своей кровью. Потому что Иисус, сердцеведец, видел его сердце, что он хотел быть спасенным, хотел быть на небе, хотя ошибался. Но Иисус оправдывает его кровью своей. Поэтому видеть абсолютно в каждом человеке, представить себе, да, что нету никого, только на земле остался я, и вот этот человек, который я вижу в метро, в трамвае, который мне не понравился, да, только он. И тогда сразу приходит куча вариантов, совершенно в другой перспективе, очень радостных и красивых в отношении к этому человеку.
Є в нас слухач на зв'язку. Зараз почуємо від нього також запитання. Будь ласка, слава Ісусу Христу.
Алло.
Прошу.
Слава Ісусу Христу, слава навіки. Тут, знаєте, у нас питання до єпископа Шаровський регіон, це спільнота францисканська, Йосип мене звати. Дивіться, така ситуація, да, дуже глибоко змісту, тому що в нас, у мене помер батько колись, вже 2 роки буде, да? І коли він помер, просто я був тоді за кордоном далеко, на роботі. Я тоді відчув просто величезну радість, була служба. Неймовірна ця радість перебуває ще по сьогоднішній день. Ну так, повертається, да? Я, ну, не знаю, це неземна радість. Рідні там навіть мене ганять, що не говорять такого, люди тебе не зрозуміють. Ось, а я прочитав, що в посланнях Христового апостола Павла постійно, або Йоанна, радійте, постійно радійте, в якій ситуації радійте, як із цим бути, дякую.
Дякуємо слухачу.
Радійте, то значить, іде річ о духовної радості. Наприклад, зараз в Адвенті ми говоримо, що Адвент – це такий піст радосний. Тепер говорю, і або піст, або радость. Може бути піст радісним? Може. А коли? Ано тоді, коли дійсно є праздник душі. Коли праздник, моя душа радіє, і це правдива радість. Як я бачу навіть, що людина страждала, і людина померла, людина знала Господа. На цій землі людині дуже було погано. І ця людина мучилась. І тепер я бачив, мені розказали, що ця людина вмирала в дуже великому мирі. Що ця людина ще перед смертю змогла сказати слово, що вона тішиться, що йде до Господа. Святий Йоанн Павло ІІ перед смертю говорив, дозвольте мені вже йти в дім Отця. То є ця радість, що закінчилась подорож, паломництво для людини. Ми тут тільки декілька десятків років. Ми з одної сторони знаємо, що буде вічна радість, але десь і в якихось моментах забуваємо, що ми, християні, маємо орієнтир мати на цю вічну радість. І коли мені говорять, що а може бути, залишився би на землі, а да, може, може. То значить, християнин повинен бути консеквентний. Як я вірую, що небо є, і там велика радість несравненна навіть з ніякою великою радістю на землі. Вона превищує всякої радості на небесах. І якщо ми в такій перспективі смотримо на чоловіка, який оставляє в мірі своєго серця цю землю, звісно, будуть і сльози, тому що нам жалко розставатися надовго з людьми, а одновременно і душевна радість, що цей чоловік унаслідував життя вічну. І коли ми участвуємо, буває, в похоронах дуже святих людей, там відчувають навіть люди, коли були на похоронах святого Йоанна Павла ІІ, і ми повернулися потім, сотні тисяч людей. І говорять люди, інтересна річ, ми були на похоронах, а в душі радість. Ми відчували, що Він нас із неба благословляє, що Він смотрить на нас, і Він нам буде допомагати. І з одної сторони плакати хочеться, що вже приїдемо в Ватикан і вже його не побачимо в вікні. А з іншої сторони велика радість, тому що Він є з нами, смотрить на нас з неба і буде нам благословляти. Спасибо.
Дякуємо вам, єпископи, за відповіді, котрі ми почули, вичерпні, як на мене, були. Ну що ж, маємо підсумовувати в третій день реколекції, тобто це вже є фінальний час, таку тривожну хвилину переживаємо. І таке заключне слово ми почуємо зараз від нашого директора, отця Олексія Самсонова. Будь ласка, отче.
Навіть не стільки заключне слово, як подячне слово. Отже, бачу, що залишається нам лише 5 хвилин нашого ефіру, і теж маємо за ці 5 хвилин і помолитися наприкінці реколекцій в намірах Святішого Отця, так як Владика нам пояснив, і також отримати благословення. Але також наприкінці, от, власне, хочу подякувати вам, Владика, за слово, перше, за слово, за молитву. Знаєте, ну, мали таку трансляцію на Радіо Марія, на католицькому телебаченні, але також, ну, ми тут безпосередньо мали таку, такий привілей бачити вас, ну, не тільки як такий, що проповідує, молиться, а бачити і перед цим, і все, що супроводжувало ці реколекції. Знаєте, і теж хочу подякувати вам, що, ну, незважаючи на те, що були хворим, доїхали до нас, витратили час на дорогу, на перебування тут в Києві. Також це є важливо. Важливо також і для нас розуміти, що ось маємо таких єпископів, які готові залишити Запоріжжя, своє місце, щоб поїхати і проповідувати також тим, хто цього потребує. Також вдячні вам, ну, також, що кожного разу, ну, можу так нашим слухачам сказати, єпископ Ян приходив тут, на Радіо Марія, і першим, навіть майже не вітаючись, йшов до каплиці, щоб вітатися зі справжнім господарем того, що тут відбувається, з Ісусом Христом. І також, ну, це є знак. Знак такої віри, знак християнина, знак також єпископа, який служить Христу і служить людям. Ну і загалом, коли єпископ приходить, це є завжди благословення. І вважаємо теж, що для Радіо Марія це благословення, для католицького телебачення, для всіх наших слухачів, глядачів, ось там, де доходить сигнал нашого радіо або телебачення, це є благословення, ваш голос, ваша присутність в домівках наших слухачів. Тому насправді хочу подякувати і за самі конференції, і за молитву, і за те, що, ну, також бачили, бачили в вашій поставі такий приклад. Маємо також, звичайно, для вас такий невеличкий подарунок, який поїде, надіюся, з вами в Запоріжжя. Ну, власне, потім після благословення вам вручимо вже так урочисто. І теж хочу також, ну, можливо, останнє питання від мене також. Так дуже коротко, тому що дуже мало часу маємо. Знаєте, сьогодні вранці наших слухачів запитав, ось минає час Адвенту, і, ну, час такий міцний, час Божої присутності. І попросив, щоб вони дали свідчення, в чому або в кому вони побачили Ісуса Христа. От протягом цього останнього місяця, також, можливо, до вас таке питання. От остання ваша зустріч з Ісусом Христом, коли ви на 100% можете сказати, ось, я бачив Христа, і це було ось зараз.
Останні, так? Я думаю, що сьогодні був в домі, в квартирі у Елі, який є присутній тут, і дивився на новонароджену дитину, у нього троє дітей, хлопчик і дві дівчинки. Третя дівчинка місяць сьогодні сповнилось. Я подивився на її очі, і якийсь святий сказав колись, що з Едемського раю залишились на землі тільки дві речі – квіти та очі дитини. Як подивився на очі цієї дитини, я побачив дійсно Ісуса. Це було сьогодні, цього вечора.
Дякую вам за це свідчення. І також, думаю, наприкінці молитва в намірах Святішого Отця, так як це є реколекції, і потім благословення від вас, Владико.
Дякую. Просимо Бога Отця Милосердного, щоб вислухав всі молитви, з якими звертається Святіший Отець Франциск. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Собречастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
Ти наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
І нині, і во всякчас, і на віки вічні. Амінь.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і на віки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Дякую всім.